искали везде. Исправник, переведенный сюда из дальнего уезда и еще сохранивший всю свою захолустную грубоватость, стукнул сгибом сухого пальца в замкнутую дверь и сказал: «А тут что? Отоприте-ка». Триродов вынул из кармана маленький зеленый шарик и уронил его на пол. Странным синеватым дымом наполнилась комната. Триродов исчез. Запахло горько и сладко. Казалось полицейским, что пахнет кровью и что сладко ее сосать. Они стали на четвереньки, онемели. Им казалось, что они обратились в громадных клопов. Они быстро побежали на руках и на ногах вниз по лестнице, по двору, по дороге. Во мраке, чутьем различая дорогу, быстро бежали по дороге в город гигантские клопы в мундирах. Светало, когда они бежали по улицам. Ранние прохожие в ужасе сторонились от них. Прибежали на свои квартиры, были пыльные, изодранные, долго спали. Проспавшись, не могли вспомнить, где были и что с ними было, и куда они растеряли свои казенные бумаги, и что им теперь надобно делать. Глава 92. Были уже первые дни золотой осени, прекрасный год в природе, тревожный и грозовой в людях. Неудачная война питала смут. Война и не могла быть удачную, потому что ее не направляло народное одушевление. Бородачи запасные думали о покинутых семьях и о родной земле и не понимали, зачем их повели воевать чужую землю. Подвиги высокого геройства были ярки, но бесцельны. Это были прекрасные огни, горевшие в сражающихся множествах, но не зажигавшие в них воинственного восторга. Была непреклонная готовность мужественно умирать, и, конечно, хотелось бы победить, но не было столь же непреклонной воли к победе. Вожди забыли, что обороняющийся не может победить. Рабочие на фабриках и на заводах в Скородоже давно уже волновались. Нередко вспыхивали отдельные забастовки то в одном заведении, то в другом. Наконец, в начале октября началась общая забастовка. Требования были те же, что везде — 5 свобод. Четвертая формула выборов и учредительное собрание. Повод для забастовки, как это часто в то время случалось, был совершенно ничтожный. В темную ночь рабочий Алексей Кулинов, молодой начитанный человек, возвращался домой. Он был у своего большого приятеля, учителя городского училища Воронка. Там нынче вечером собралось несколько человек для чтения и беседы. Разошлись в разные стороны, и случилось так, что Кулинову пришлось идти одному. Он был сильный и рослый, и ничего не боялся. Шел, посвистывал. Вспоминалось все слышанное, и душа горела гордыми смелыми надеждами. Навстречу Кулинову посредине улицы шла толпа горланов. Кое у кого из них в руках качались фонари. На городское освещение горожане мало полагались, уж очень оно было скудное на окраинах. Это были члены Черносотенного союза. Речи ораторов, отравленные демонскую злобою, и выпивка на дворе у Конопатской — настроили их патриотически. Они были готовы сокрушать супостатов и орали бесстыдные песни. Место было глухое и безлюдное, окраина города. Кулинову проще было бы свернуть с дороги в боковой переулочек. Да нет, зачем? Стыдно показалось бежать. Да и вспомнил, что у него в кармане есть револьвер. Его окликнул пьяный голос. «Стой! Что ты есть за человек? И куда идешь?» Кулинов сердито буркнул. «А вам что? Иду по своему делу и вас не трогаю». Кто-то заорал. «Братцы, да это из лохматых! Бей его!» Кто-то схватил Кулинова за плечо. Он поспешно выхватил револьвер из кармана и выстрелил вверх, чтобы напугать хулиганов. Толпа шарахнулась в стороны, раздался ответный выстрел, другой, третий. Молодцы тоже вспомнили, что они вооружены, и принялись палить бестолку из своих браунингов. Кто-то свирепо вопил: «Убьем собаку, и в ответе не будем!» «Сам начал!» — кричал другой. Кулинов побежал, банда за ним. Гремели выстрелы, не попадая в цель. Было темно, были пьяны, но все же только счастливый случай спас Кулинова от чьей-нибудь шальной пули.